Выпуск новостей подготовила Светлана Обратнова. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 29 декабря, среда. Вот что вас ждет в этом часе. Ситуация с функционированием московских аэропортов после коллапса последних двух дней. Последние новости. В Москве продолжится оглашение приговора по второму уголовному делу Ходорковского и Лебедева. Журналисты требуют прекратить препятствовать им работать на процессе. Культура. В Санкт-Петербурге завершился фестиваль современной драматургии. И вернемся к главной теме нашей программы. Судьба россиян, арестованных в Белоруссии после акций протеста оппозиции. Должна ли Россия активнее и жестче добиваться их освобождения? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И в середине часа снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас минус 9 градусов, днем пасмурно, снова будет идти снег, к вечеру потеплеет до минус 5. В Санкт-Петербурге этим утром также минус 9, а вот днем и вечером, напротив, похолодает до минус 11, минус 12 градусов. Главная тема этого часа – ситуация с функционированием московских аэропортов Домодедово и Шереметьево после непогоды, после так называемого ледяного дождя, в результате которого Домодедово в понедельник осталось без электроснабжения, а Шереметьево столкнулось с массовыми отменами рейсов. Министр транспорта России Игорь Левитин подверг резкой критике администрацию Домодедово за ее действия во время отключения электричества, а также выразил претензии к менеджменту авиакомпании «Аэрофлот» в связи с задержкой рейсов Шереметьево. Накануне пассажиры обоих аэропортов фактически устроили несколько небольших бунтов, сообщалось о потасовках с сотрудниками аэропортов и авиакомпаний. Тысячи человек так и не смогли вылететь из Москвы. Удалось ли нормализовать ситуацию к сегодняшнему утру, расскажет присоединившаяся ко мне в студии «Свобода» корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина, которая следит за новостями и происходящим. Здравствуйте, Лейла.
Марк, здравствуйте. Ну и начну с самой последней информации из аэропорта Домодедово. Вот что сообщает пресс-секретарь Домодедово Елена Голланова. Уже с утра очень много рейсов вылетает по расписанию. Задержки пока есть, но они в основном связаны с дальнемагистральными рейсами. Однако мы рассчитываем в течение дня, что число красных полос в расписании будет соответствовать штатной ситуации в предновогодние дни, отметила Голланова. Вместе с тем она пояснила, что несмотря на предсказываемую синоптиком непогоду, пока в районе аэропорта аномальных погодных условий не зафиксировано.
Сегодня, кстати, ожидается довольно сильный снегопад, если верить синоптикам. А вот что касается новостей из Шереметьево, я тоже вижу информацию, которую передают представители этого аэропорта, авиакомпании «Аэрофлот», для которой Шереметьево является базовым аэропортом. Так вот, сегодня будут отменены также около 50 рейсов. Например, 13 рейсов Москва-Санкт-Петербург. Вчера говорилось о том, что авиакомпании вообще могут отменить рейсы, которые летят в пределах 1500 километров от Москвы, поскольку туда люди могут доехать и на поезде. Так вот, сегодня из Шереметьево не вылетит 13 рейсов Москва-Петербург, 3 рейса в Сочи, 2 в Екатеринбург, 2 в Краснодар, а также по одному в Астрахань, Волгоград, Кемерово, Казань, Новосибирск и Омск. А среди международных рейсов планируется отменить 4 рейса во Франкфурт и по одному рейсу в Варшаву, Дрезден, Берлин, Мюнхен, Прагу, Баку, Загреб, Киев, Стамбул, Стокгольм, Анталию, Амстердам, Лондон, Париж, Вену, Ниццу, Рим, Нью-Йорк и Токио. В общем, очень много отмен рейсов по-прежнему, и от задержек рейсов пострадали за последние дни, как сообщает РИА Новости, 10 тысяч пассажиров, в то время как обычно нормативная нагрузка на аэропорт 3 тысячи.
Ну, вернемся к ситуации в Домодедово. Вы уже сказали, что глава Министерства транспорта Игорь Левитин покритиковал работу менеджмента Домодедово. По его словам, после того, как там погас свет, аэропорт нужно было закрывать, чтобы туда больше никто не ехал. Здесь как раз вопрос к аэропорту, почему он принимал пассажиров. После того, как мы с авиакомпанией закончим перевозку пассажиров, мы будем очень серьезно заниматься регламентом работы аэропорта и авиакомпании. Я напомню также, что в аэропорту Домодедово возбуждено 14 административных дел о нарушении прав потребителя. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. И также Роспотребнадзор проверяет аэропорт Шереметьево на предмет соблюдения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. Но вы также уже сказали о погоде, и я также уточню, что сегодня столицу ожидают снег и метель с порывом ветра до 18 метров в секунду. И в течение всего дня существует опасность поломки обледеневших деревьев и обрыва проводов.
Так это что... к тому, что в Подмосковье, ну и вообще в центральной полосе России по-прежнему остаются без электричества десятки, если не сотни населенных пунктов.
Да, и вот тоже последняя информация по ситуации в Подмосковье. В Московской области прослеживается улучшение обстановки по вопросу нарушения электроснабжения. Об этом сообщили сегодня утром в Главное управление МЧС России по области. Но, однако, без электричества остаются почти 48 тысяч человек. Ну вот подмосковные власти планируют сегодня полностью восстановить в регионе подачу электроэнергию, которая была нарушена из-за этого самого пресловутого ледяного дождя. Но все-таки, опять же, делают оговорку на погодные условия. Если они позволят, то сегодня будет надежда, что электроснабжение будет восстановлено в Подмосковье, а также отопление и подача воды.
Спасибо. Последние новости о ситуации в московских аэропортах и о ситуации с отключением электричества в подмосковных городах в следующих информационных программах «Радио Свобода». Рядом со мной в студии была наш корреспондент Лейла Гениатуллина. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем этой недели. Сегодня в Хамовническом суде Москвы продолжится оглашение приговора по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Корреспонденты, освещающие процесс, заявляют о беспрецедентном воспрепятствовании приставов профессиональной деятельности журналистов. Журналисты разместили в интернете открытое обращение к директору Федеральной службы судебных приставов России Артуру Парфенчикову. Они требуют прекратить произвол. В чем именно, по мнению работников прессы, этот произвол заключается, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Написать открытое письмо главному судебному приставу России Артуру Парфенчикову журналистов вынудила ситуация, связанная с действиями его подчиненных, которые фактически парализовали работу корреспондентов, освещающих ход оглашения приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Именно приставы решают, кого из представителей средств массовой информации пускать в суд, а кого нет. Ваши подчиненные, говорится в открытом письме, устанавливают для журналистов собственные порядки, мотивированные, вероятно, исключительно их представлениями о том, как следует работать прессе и желанием продемонстрировать власть. Во вторник, например, одним корреспондентам сообщили, что процесс якобы закрыт и под этим предлогом не пустили в здание суда. Другим говорили, что в зале нет мест, несмотря на то, что на протяжении всего дня зал был заполнен наполовину. Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клюфгант отметил, что подобное поведение приставов вполне согласуется и с логикой обвинения, предъявленного бывшим совладельцем ЮКОСа.
У нас открытость в форме закрытости, уже не объявлено там какими-то людьми в погонами, что процесс закрытый, оказывается, на самом деле. А что удивляться, у нас если хищение путем покупки по договору, и с прибылью для потерпевших, то почему бы открытый процесс не объявить одновременно закрытым? Это, конечно, полное безобразие, и говорит оно только об одном, что одновременно и стыдно, и страшно. По этому поводу уже Михаил Ходорковский и Платон Лебедев обратились ко всем, кого не пустили, и к тем, кто страдает от того, что нет трансляции на этом этапе. Это обращение с поддержкой от них, опубликовано на сайте Ходорковский.ру.
Журналисты, обратившиеся к главному судебному приставу России, отмечают, что его подчиненные, работающие в Хамовническом суде Москвы, с исключительной тщательностью стерли грань между абсурдными и реальными требованиями. Многие их действия сопровождаются грубостью и хамством с весьма нелестными оценочными суждениями. По мнению авторов письма, именно из-за подобного поведения приставов создается впечатление, что суд, рассматривающий дело в отношении Ходорковского и Лебедева, стремится максимально закрыться от средств массовой информации. Известно, что бывшие совладельцы ЮКОСа признаны виновными в хищении и легализации преступно нажитых средств. Свои выводы председательствующий Виктор Данилкин основывает в том числе на показаниях большинства свидетелей, допрошенных в рамках разбирательства по делу. Сегодня продолжится оглашение мотивировочной части приговора, после чего суд назовет наказание, которое считает нужным назначить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Экипаж разбившегося в Тульской области военно-транспортного самолета Ан-22 пока не найден, сообщили в военной прокуратуре. Там же отметили, что обломки потерпевшего крушение в ночь на среду самолета обнаружены в Чернском районе. Установлено, что на борту находились 12 человек. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. По факту перебоев в работе московского аэропорта Домодедово возбуждено 14 административных дел о нарушении прав потребителей, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В Подмосковье сегодня рассчитывают полностью восстановить электроснабжение, нарушенное в связи с авариями на подстанциях из-за обледенения. Лидер Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна готова к разрыву дипломатических отношений с США, если Вашингтон будет настаивать на назначении своим послом в Каракасе Ларри Палмера. Президенты трех государств Западной Африки во вторник встретились с действующим президентом Кот-д'Ивуара Лораном Гбагбо, пытаясь убедить его отказаться от власти. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 27 копеек, евро – 40 рублей 2 копейки. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Какими видят итоги политического года петербургская оппозиция? Какие прогнозы делают на 2011? Обсуждают член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Ведущий Виктор Резунков. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы» и, как всегда, в этой ее части о самых интересных событиях в мире культуры. В Петербурге завершился 4-й театральный фестиваль современной драматургии имени Андрея Толубеева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Театральный фестиваль «Современная петербургская драматургия» теснейшим образом связан с многолетним проектом, чье имя совпадает с именем фестиваля. Начиная с 2008 года проект «Современная петербургская драматургия» носит имя Андрея Толубеева, чей драматургический дебют пьеса «Александрия» была поставлена в рамках проекта в 2005 году. В этом году фестиваль расширил свои рамки. В нем появилось, помимо обычных спектаклей, много экспериментальных форм. Появились и драматурги, раздвигающие границы Петербурга. Например, один из авторов Даниил Гуревич, приехавший из Соединенных Штатов Америки. На специальном американском дне фестиваля была показана его пьеса «Кражи».
Пьеса эта о талантливом человеке с очень несостоявшейся судьбой. Пьеса о любви, о том, что ворует не только деньги, но ворует счастье, ворует жизнь, ворует любовь.
Поясняет один из организаторов фестиваля, художественный руководитель театра «Под самой крышей» Владимир Фунтусов.
Проект «Современная петербургская драматургия» с прошлого года стал выходить за пределы нашего театра и Петербурга, да и России, то есть на международный уровень. Дело в том, что когда мы затевали этот проект, и когда мы поставили пьесу Андрея Юрьевича Толубеева, это так и мыслилось им. Он отсмотрел весь репертуар после того, как он стал нашим лучшим другом, и открывая вместе с Константином Плужниковым Центр современного искусства, рассчитывал вписать этот проект в программу работы центра и смотрел на это достаточно широко. Нам в этом смысле повезло, что мы с ним встретились когда-то. Один из фестивальных дней сейчас посвящен именно американской драматургии, где мы представляем одну пьесу Даниила и еще одну пьесу, присланную нам из Униловского центра.
Тогда как же именно петербургская пьеса? Или это уже становится условным понятием?
Нет, это не становится условным понятием. Дело в том, что 7-й год работы показал нам, что мы поставили за 7 лет все самое лучшее, что есть в петербургской драматургии. Но среднее и старшее поколение. И еще нашли 3-4 человечка молодых драматургов, которым дали дорогу. Пришла пора оглядеться во внешний мир. И оказалось, что аналогичные вещи происходят в Соединенных Штатах Америки, подобные проекты. Только в Америке 46 лет занимаются этим. Но в Америке один классический стандарт театрализованных читок. А у нас их 15 стандартов. Мы ищем в поле поисков и экспериментов. Им интересно очень, и нам интересно. Это же интересно в Европе, во Франции. Это же интересно в Сербии, где мы побывали. И мы поняли, что проект «Современная петербургская драматургия» может быть не локальным, он может встречаться с другими аналогичными проектами. У нас была такая встреча с австрийцами в свое время. А теперь, да, наверное, он будет выходить за пределы Петербурга. От этого он не перестанет быть петербургским проектом. Нам более всего приятно, когда мы за границей слышим, а это не первый раз, да, петербургская драматургия может многое задавать как бы в театральном процессе, сдавать тон, планку в общемировом театральном процессе. С другой стороны, мы в этом сезоне сыграли пьесу Людмилы Николаевны Разумовской, с которой когда-то начинали фестиваль и проект. Но сыграли почему? Потому что в ней играет новое поколение, молодые. Она прошла в Университете культуры и искусств, прошла очень хорошо.
Когда же пришло первое поколение молодых людей, начисто лишенное идеалов, когда впервые за всю историю русские мальчики, наплевав на проклятые святые вопросы, поголовно пошли грабить и торговать, когда одной половине сделалось наплевать на вторую, ставшую с протянутой рукой, душа моей Родины умерла.
Это был монолог дочери из пьесы Людмилы Разумовской «Биография» в исполнении актрисы театра «Под самой крышей» Елены Соболевой. Кстати, Елена Соболева вместе с народным артистом России Иваном Краско стала лауреатом премии имени Андрея Толубеева, первая церемония вручения которой прошла уже по окончании фестиваля. Лауреатами стали также три драматурга – Тарас Дрозд, Игорь Шприц и Сергей Носов, как внесшие наибольший вклад в проект «Современная петербургская драматургия».
Татьяна Вольская рассказывала о завершившемся в Санкт-Петербурге фестивале современной драматургии имени Андрея Толубеева. А утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что может ожидать нелегальных иммигрантов в будущем году. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Снежный буран, накрывший Нью-Йорк в воскресенье, нанес гораздо больший удар по транспортной системе, чем ожидалось. Восстановление подачи электроэнергии десяткам тысяч нью-йоркцев, оказавшимся без света, было делом более простым, чем очистка улиц от снега, покрывшего город полуметровым слоем. Движение по основным улицам было восстановлено еще в понедельник, но во вторник мэру Блумбергу пришлось оправдываться за нехватку снегоочистительных машин, ссылкой на слишком оптимистичный прогноз синоптиков. На многих улицах все еще стоят припаркованные автомобили, скрытые в сугробах. Но главными жертвами урагана оказались авиапассажиры. Десятки тысяч людей были вынуждены провести почти сутки в помещениях аэропортов. Некоторым из них из-за недостатка мест в самолетах придется ждать полета до конца недели. Печальной оказалась участь и многих из тех, кто сумел вылететь в Нью-Йорк, особенно тех пассажиров, кто летит из-за океана. Несколько сотен пассажиров British Airways и Cathay Pacific, прибывшие с тремя рейсами в аэропорт имени Кеннеди, были вынуждены дожидаться высадки около 10 часов, потому что все выходы на посадку были заняты. Несколько самолетов приземлились в Чикаго и других городах, откуда людям предстояла многочасовая поездка автобусом в Нью-Йорк. Имя Буш остается популярным среди республиканцев и не только республиканцев. Согласно последнему опросу, 72% республиканцев во Флориде считают, что бывший губернатор штата, брат и сын бывших президентов, должен выдвинуть свою кандидатуру в сенаторы, с тем, чтобы бросить вызов демократу Биллу Нельсону, представляющему Флориду в Сенате почти 10 лет. Имя Джеба Буша, избиравшегося губернатором штата дважды, упоминалось в качестве возможного кандидата в президенты, хотя он решительно отвергает наличие подобных планов. Джеб Буш был популярным губернатором. Флоридцы сохраняют о нем добрую память, которая может обеспечить ему победу на выборах в Сенат. Он, согласно опросам, единственный из флоридских политиков, способный взять верх над демократом Биллом Нельсоном. Нелегальные иммигранты могут потерять в будущем году надежду на то, что им когда-нибудь удастся стать законными жителями Соединенных Штатов. Республиканцы, получившие большинство в Палате представителей, обещают не только заблокировать попытки реформы иммиграционной системы, которая, по их словам, будет наградой для людей, нарушивших закон. Они хотят лишить детей-нелегалов, родившихся в США, автоматического права на получение гражданства, рассказывает Владимир Морозов.
В новом году республиканцы займут большинство мест в Конгрессе. Ожидается, что по их инициативе в самом начале сессии Конгресса нового созыва начнется обсуждение существующего порядка, при котором дети, родившиеся у нелегальных иммигрантов на территории США, автоматически получают гражданство. Такое право они имеют согласно традиционному прочтению 14-й поправки к американской конституции. Многие республиканцы с такой трактовкой поправки не согласны и могут предложить закон, отменяющий привилегии для детей нелегалов. Что случится, если такой закон будет принят? По мнению экспертов, пока не ясно, решится ли президент Обама пойти на серьезную конфронтацию и использовать свое право вето, чтобы остановить закон. Неясно пока и то, какую позицию займет президент по отношению к законопроекту с романтическим названием «Dream Act» – «Акт мечты». В конце нынешнего года демократы потерпели поражение при попытке провести мечту в жизнь, что могло дать законный статус почти миллиону молодых нелегалов. Dream Act напрямую касался и Сезара Варгаса. Не имеющие права на въезд в США родители привезли его сюда из Мексики ребенком. Сейчас он заканчивает юридический факультет Нью-Йоркского университета, но по действующим законам пока не может получить разрешение на работу. Я твердо знаю, что буду продолжать борьбу за свою мечту. Америка не зря называется страной неограниченных возможностей. Она дает мне возможность бороться. Я пойду на прием к лидерам Конгресса и расскажу им о таких, как я. Мы давно здесь живем, мы любим эту страну, это наш дом. Законопроект мечты Dream Act призывает дать вид на жительство и право на работу сроком на 6 лет тем нелегалам, которые прибыли в страну в возрасте не старше 5 лет и закончили тут среднюю школу. Для того, чтобы претендовать в дальнейшем на получение гражданства, эти люди должны отслужить 2 года в армии или проучиться 2 года в колледже. Против мечты горячо выступает сенатор-республиканец из штата Алабама Джефф Сэшенс. Он назвал законопроект «скрытой амнистией», которая увеличит приток нелегалов. После поражения законопроекта в Конгрессе Обама заявил, что намерен дальше добиваться его принятия. Но в последнее время американцы-выходцы из Латинской Америки все чаще критикуют отношение Обамы к пришельцам с юга. Именно его администрация за последний год выдворила из страны рекордное число нелегалов – 393 тысячи.
Рассказывал Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итоговая программа 2010 года. Лучшие сюжеты, звучавшие в нашем эфире в уходящем году. Михаил Талалай рассказывает о киновоспоминаниях Муссолини о Софи Лорен. Александр Шлепянов дает панораму рынка живописи и собирательских предпочтений. Борис Парамонов размышляет о Чехове. Нелли Павласкова рассказывает, кто продал Чехословакию Советскому Союзу. Ну и, конечно, будет культурная панорама и редкие музыкальные записи. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы» через несколько минут. Продолжаем принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, должна ли Россия жестко отреагировать на арест своих граждан в Белоруссии. Последние новости о судьбе задержанных в Белоруссии россиян и белорусских оппозиционеров в прямом эфире от нашего корреспондента в Минске.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Экипаж разбившегося в Тульской области военно-транспортного самолета Ан-22 пока не найден, сообщили в военной прокуратуре. Там же отметили, что обломки потерпевшего крушение в ночь на среду самолета обнаружены в Чернском районе. Уже установлено, что на борту находились 12 человек. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Во вторник председательствующий на процессе Виктор Данилкин зачитывал доказательства вины подсудимых. По факту перебоев в работе московского аэропорта Домодедово возбуждено 14 административных дел о нарушении прав потребителей. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Парламент Казахстана предлагает внести поправки в Конституцию, которые позволят продлить полномочия действующего президента страны Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Президент Южной Кореи Ли Мин-бак выступил за возобновление международных переговоров по программе ядерного вооружения КНДР. По его словам, это должно произойти уже в будущем году. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что его страна готова к разрыву дипломатических отношений с США, если Вашингтон будет настаивать на назначении своим послом в Каракасе Ларри Палмера. Экс-президент Туниса Зин Эль Абидин Бен Али осудил недавние беспорядки в стране, в которые переросли массовые протесты против безработицы и коррупции. По словам главы государства, подобные события могут отпугнуть потенциальных инвесторов и туристов, что в результате лишь ухудшит ситуацию на рынке труда. Президенты трех государств Западной Африки во вторник встречались с действующим президентом Кот-д'Ивуара Лораном Гбагбо, пытаясь убедить его отказаться от власти после прошедших в прошлом месяце выборов главы государства. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на арест полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова, подозреваемого в попытке организации вооруженного мятежа. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к ее главной теме. Судьба граждан России, арестованных 19 декабря в Белоруссии после акции протеста белорусской оппозиции с требованием пересмотреть итоги президентских выборов. Задержанными остаются сотни оппозиционеров, в том числе приговорены к различным срокам ареста 11 россиян. Среди них корреспондент «Новой газеты» Ирина Халип, супруга одного из кандидатов президента Андрея Санникова. Сперва напомню, реакция официальных представителей России, то есть российского посольства, была довольно мягкой и сводилась к фразе «сами виноваты». Посол России в Минске Александр Суриков заявил, цитата, «российская страна понимает, что само присутствие граждан РФ на несанкционированном митинге является административным правонарушением». Однако уже спустя несколько дней последовала прямая реакция МИД России, который потребовал незамедлительного освобождения всех российских граждан, задержанных белорусскими властями. Затягивание решения этого вопроса негативно сказывается на общей атмосфере двусторонних российско-белорусских отношений, говорится в сообщении на официальном сайте МИДа. Суд Минска, рассматривавший вопрос о досрочном освобождении россиян, однако в этой просьбе им отказал. Многие в России считают, что Москва должна активнее бороться за освобождение своих людей. Так, оппозиционный политик Борис Немцов заявил, что государство недостаточно защищает своих граждан. Должна ли Россия жестко отреагировать на арест своих граждан в Белоруссии? Прямо сейчас мы ждем ваших ответов на этот вопрос. Звоните нам в прямой эфир. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Но прежде давайте послушаем последние новости из Минска. Сейчас в прямом эфире нашей программы корреспондент Радио Свобода Игорь Корней. Здравствуйте, Игорь.
Да, доброе утро.
Какова сейчас судьба задержанных россиян, которые остаются в белорусских тюрьмах? Есть ли какие-то новости? Сколько вообще всего остается людей, задержанных во время акции 19 декабря? И известна ли уже реакция Минска на вчерашний вызов белорусского посла в российский МИД?
Прежде всего, в белорусском внешнеполитическом ведомстве подтвердили, что накануне посол Беларуси в Москве Василий Долголёв был приглашен в МИД России на беседу с заместителем министра Григорием Карасиным. Российская сторона выразила разочарование в очередной раз уже решением Минского городского суда, который отклонил 27 декабря ходатайство о досрочном освобождении российских граждан. Ну, в очередной раз подчеркнута необходимость безотлагательного освобождения всех россиян, поскольку дальнейшее содержание под арестом наносит ущерб политической атмосфере в двусторонних отношениях. К разным срокам административного ареста приговорено 11 россиян, трое осуждены на 10 суток, и на свободу они выйдут уже сегодня вечером. Еще 8 человек отбывают 15-суточные административные аресты, и их сроки истекают только 4 января. Это означает, что при неотговорчивости белорусских властей столь ожидаемые новогодние праздники им придется провести в тюрьме. Именно в отношении этих задержанных 28 декабря в Верховный суд Беларуси поданы жалобы. Как сказал представитель российской дипмиссии Белоруссии Вадим Гусев, делается все возможное, чтобы российские граждане встретили праздники в кругу своих друзей. Ну, кстати, еще на прошлой неделе посол России в Беларуси Александр Суриков, при том, что подтверждал, что за подобное правонарушение россиян арестовали законно, но тем не менее был уверен, что россияне будут дома еще до католического Рождества. Отсюда другой вопрос. Готовы ли идти на уступки белорусская сторона? 28 декабря пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Савиных сказал, что Минск с пониманием относится к озабоченности Москвы и судьбой задержанных, но вместе с тем заявил, что все находится в руках судебной системы. А судебное решение, мол, обязательно к исполнению как для белорусских, так и для российских граждан. Вот цитата небольшая из слов Андрея Савиных. «В первую очередь идет об уважении закона, и мы должны следовать таким принципиальным вещам». Ну, подобное заявление эксперты называют достаточно странными, поскольку все белорусские правозащитники подпишутся под тем, что никакой самостоятельности принятия решений судебная система Беларуси давно не имеет. Стоит напомнить, что во время событий 19 декабря, когда сторонники демократических перемен вышли протестовать итоги президентских выборов, были задержаны более 600 как участников митинга, так и случайных прохожих, а последующие дни задержания и аресты продолжались. Так вот, суды работали буквально в смысле как под копирку. Только в единичных случаях выписывались штрафы, а в основной массе людей наказывали административными арестами. Ну и как раз сегодня вечером на свободу должны выйти около 300 белорусов, у которых истекает 10-суточный срок нахождения под стражей. В принципе, это не означает, что выйдут все. Многие подозреваются в организации массовых беспорядков и рискуют оказаться в числе 25 человек, содержащихся в следственном изоляторе Комитета госбезопасности. Им всем грозит до 15 лет лишения свободы. Среди них, напомню, 5 кандидатов в президенты, их доверенные лица и начальники избирательных штабов, а также молодежные активисты и журналисты. Еще 2 кандидата в президенты находятся под подпиской о невыезде и практически каждый день ходят для дачи показаний в КГБ. Рассмотрение некоторых дел, кстати, начнется уже сегодня, 29 декабря, поскольку истекает 10-дневный срок предварительного содержания под стражей, после которого подозреваемые нужно или отпустить, или предъявить им обвинение. Относительно общей цифры тех, кто находится в заключении, то по разным, то она фигурировала в принципе разная. Александр Лукашенко на своей первой пресс-конференции заявил, что арестованы 639 граждан России и Белоруссии. Правозащитники в этот же день апеллировали к цифре 698 человек. Однако то, что это больше, чем 700 человек, однозначно, поскольку аресты и задержания продолжались практически начиная с 19 декабря и до сегодняшнего дня, потому что обыски идут во всех общественных организациях, правозащитных центрах, и люди арестовываются, задерживаются практически каждый день.
Марк. Спасибо, Игорь. Игорь в прямом эфире из Минска был, корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корне. Он рассказал последние новости о судьбе задержанных, арестованных 19 декабря. А сейчас мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, с ответом на вопрос, который касается именно судьбы россиян. Должна ли Россия жестко отреагировать на арест своих граждан в Белоруссии? Я прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. По международному этикету, пишет нам Александр из Сызрани, должна, но Россия, как правило, ограничивается освобождением лишь толстосумов невежд. Валентина из Москвы пишет: представим, что на Манежной были бы задержаны граждане Белоруссии, Польши или США за хулиганство и драки с милицией. Как бы мы отнеслись к требованиям освободить их вопреки решению суда? Наверное, с недоумением. Так что, если виновные, должны сидеть. Поддерживать их и оказывать помощь, конечно, надо. Давайте послушаем звонки. Игорь из Краснодара нам дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и сотрудников Радио Свобода. А по поводу этого вопроса я хочу так сказать, что наше правительство спит. Надо немедленно высылать самолет в Минск, загружать всю эту пятую колонну и ее из Минска прямо в Лондон. У Березовского кончились горничные и лакеи. Их место там.
И давайте послушаем звонок из Москвы. Мария Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мы всегда осуждаем мерзких и злобных диктаторов, но забываем про, так сказать, думающую часть людей, которые вот выбирают этих диктаторов, которым наплевать на то, что тюрьмы забиты людьми, которым наплевать, что нет закона, которым наплевать на то, что детей малых отбирают у родителей эти диктаторы. А, наверное, они аплодировали Сталину и выбирали его. Им наплевать было, что там сгнило миллионы людей. Так вот, нужно обратить внимание не только на этого мерзкого диктатора, но и на этих людей думающих, которые это все сделали своими руками. А надеяться на, извините, нас, это просто смешно. У нас же, собственно, свои тюрьмы забиты. У нас правозащитники получают по 15 суток ежемесячно, без оружия, мирная демонстрация, не найдено ничего. А он сажает чуть ли не тысячи людей. Его же защищают наши россияне. Значит, и нам грозит вот такой диктатор. И, значит, за него они будут тоже голосовать.
Спасибо. И еще один звонок из Москвы. Давайте послушаем. Петр нам дозвонился. Петр, изменилось ли вообще ваше отношение к режиму Лукашенко после этих беспрецедентных репрессий, которые последовали за его победой на выборах?
Нет, оно не изменилось. Я с еще большим уважением отношусь белорусским правовым органам. Они предупреждали оппозицию, они знали, что оппозиция выйдет. Но вот Александр Андреевич Проханов прямо говорил, что уже в пятницу, то есть за два дня до этих событий, ему сообщили, что намечается буза. Они были предупреждены, оппозиция, что если они предпримут несанкционированные действия, то есть не согласуют свои митинги и шествия, против них будет применена сила по закону. Их не трогали вплоть до того момента, как они расположились на площади перед правительством. Дальше все началось так, как началось. Что касается вот наших граждан, которые там были, в том числе господин Гозман, то их интерпретация такая. Это провокация белорусского фашистского режима. Они всеми силами стараются помочь белорусскому народу. Вот. Но что касается нашего МИДа, мне кажется, она такая нарочитая, на повышенных тонах делается, и в этом смысле она контрпродуктивна. Уж если оппозиция белорусская пошла на нарушение собственного законодательства, а там было 7, кажется, самих претендентов на президентский пост, то какие, извините, это претенденты, если они нарушают законы собственной страны. Да, надо было подавать апелляции по тем нарушениям, которые они обнаружили, а дальше согласовывать митинги, и ни одна бы пуговица не была оторвана, все было бы тихо и мирно. Вот так, спасибо.
Спасибо, вот только белорусские власти такие митинги, ровно как и московские, российские, как правило, не согласовывают. Еще один звонок из Тульской области у нас. Давайте послушаем. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода, Евгений. Я могу сказать одно, что режим Лукашенко можно изобразить в виде двух цветов, черного и белого, как памятник Хрущеву на кладбище. А по поводу вашего вопроса, как относиться должна? Да, должны вытребовать этих наших людей, чтобы они в чужой монастырь со своим уставом не лезли и отдать их под суд в собственной стране.
Вот такое, мое
решение.
Понятно, Евгений. Давайте послушаем звонок из Подмосковья. Светлана нам дозвонилась. Доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что наши российские люди должны бороться за права трудящихся у себя дома. Во-вторых, я хочу сказать о Лукашенко. Мы видели по телевизору, по НТВ, как люди шли, занимая всю улицу, ширину улицы. Милиции совершенно не было. Люди шли. Представьте себе, что с Триумфальной площади пошли бы 3000, которые, вот, допустим, могли быть на митинге, пошли бы к Кремлю. Сколько бы они прошли, скажите, пожалуйста. Дальше пишут, и некоторые говорят, что спровоцировал нападение на дом правительства Лукашенко. Скажите, пожалуйста, кому выгодна была вот эта...
Светлана, вот... все эти вопросы понятны, но, тем не менее, ваше отношение к тому, как ведет себя Россия в этой ситуации с задержанными россиянами? У нас, к сожалению, прервалась связь. Приношу свои извинения всем, кто дозвонился, но чьи звонки мы не успели дать сегодня в эфир. Так, слушатели «Радио Свободы» отвечали сегодня утром на вопрос, должна ли Россия жестко отреагировать на арест своих граждан в Белоруссии. Напомню, в белорусских тюрьмах остаются 11 граждан России, задержанных после акции протеста белорусской оппозиции 19 декабря. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И я напомню коротко главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Экипаж разбившегося в Тульской области военно-транспортного самолета Ан-22 пока не найден, сообщили военной прокуратуре. Установлено, что на борту самолета находились 12 человек. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжится оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. По факту перебоев в работе московского аэропорта Домодедово возбуждено 14 административных дел о нарушении прав потребителей, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. В Подмосковье сегодня рассчитывают полностью восстановить электроснабжение, нарушенное в связи с авариями на подстанциях из-за обледенения. Президент Туниса Зин эль Абидин Бен Али осудил, назвав неприемлемыми недавние беспорядки в стране, в которые переросли массовые протесты против безработицы и коррупции. Президенты трех государств Западной Африки во вторник встретились с действующим президентом Кот-д'Ивуара Лораном Гбагбо, пытаясь убедить его отказаться от власти. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 27 копеек, евро 40 рублей 2 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сейчас подробнее о некоторых из самых интересных публикаций в сегодняшней прессе. Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Интересная статья в газете «Ведомости». Здесь речь идет о разоблачениях коррупции в окружении премьер-министра Владимира Путина, а именно о письме одного из петербургских друзей Путина, как он себя сам называет, бизнесмена Сергея Колесникова, якобы строящимся на Черноморском побережье комплекса для отдыха лично для Владимира Путина стоимостью более миллиарда долларов.
Вот это письмо Медведеву было опубликовано на сайте corruptionfreerussia.com, пишет газета «Ведомости». Сергей Колесников, судя по тексту письма, давний бизнес-партнер знакомых Владимира Путина Николая Шамалова и Дмитрия Горелова. Первый, как и Путин, был соучредителем знаменитого кооператива «Озеро», а Горелов является акционером Банка России, как и друг премьер-министра Юрий Ковальчук. Ведомствам удалось документально установить, что у Шамалова и Горелова есть партнер Сергей Колесников, а затем связаться и поговорить с ним по скайп. То, что собеседник действительно питерский бизнесмен, совладелец компании «Петромет» Сергей Колесников, подтвердил его хороший знакомый. Сейчас он находится за границей, имеется в виду Колесников, и он сообщил ведомостям, что написал письмо Медведеву о коррупции, ждет реакции. В письме бизнесмен утверждает, что для личного пользования премьер-министра России на побережье Черного моря в окрестностях поселка Просковеевка, Геленджикский район, с 2006 года строится комплекс для отдыха, а с 2007 возделывается виноградник для производства элитных вин. Называет это Колесников проект «Юг». Стоимость его достигла 1 миллиарда долларов. Судя по отчетам и сметам, с которыми Колесников ознакомился в октябре 2009 года. Формально объект принадлежит компании Шамалова, но Колесников уверен, что предназначается он Путину. В противном случае, по его словам, зачем государство за свой счет к нему проводит дорогу и линию электропередачи. Сотрудничество Колесникова с Шамаловым, поясняют ведомости, началось 10 лет назад. Об этом Колесников тоже написал Медведеву. В начале 2000-х Шамалов обратился к Петромеду с предложением от имени Путина предоставить финансирование для ряда крупных контрактов в области государственного здравоохранения. Нам было известно, что Шамалов близкий друг Путина, пишет Колесников. Было сказано, что финансировать контракты будут олигархи, готовые на благотворительность для помощи новому президенту. Далее он указывает, что первый взнос 203 миллиона долларов поступил в 2001 году от Романа Абрамовича через фонд «Полюс надежды», а 14 миллионов 900 тысяч долларов предоставила «Северсталь» Алексея Мордашова. Представитель пресс-службы Кремля от комментариев отказался. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков утверждает, что Путин не имеет никакого отношения к Черноморскому дворцу. Шамалов и Горелов не ответили на вопросы ведомостей, а ЗАО «Петромет» комментирует письмо Колесникова отказалось. Также поступил представитель Абрамовича.
И еще одна тема, это, собственно, главная тема нашей сегодняшней программы, реакция российских властей на задержание и российских граждан в Белоруссии. Вот мы сегодня говорили, насколько жесткая должна быть эта реакция, и сегодня в российской газете, в официальной газете правительства, этой теме посвящена статья на первой полосе. Возможно, о чем-то это тоже говорит.
Россия настаивает на безотлагательном освобождении своих граждан, задержанных в Минске 19 декабря, пишет издание. Об этом во время телефонного разговора с белорусским послом в Москве заявил заместитель главы МИД России Григорий Карасин. Затягивание решения этого вопроса негативно сказывается на общей атмосфере двусторонних отношений, предостерегли в российском внешнеполитическом ведомстве. Сотрудники российского посольства активно помогают находящимся в белорусских тюрьмах согражданам. Советник посольства России в Беларуси Вадим Гусев рассказал РГ, что они находятся в постоянном контакте с задержанными, передают им еду, одежду, оказывают помощь юридическую. Вчера представители российского посольства вот, находились в изоляторах временного содержания, где помогали задержанным соотечественникам оформить жалобы в Верховный суд Белоруссии. В посольстве надеются, что в ближайшее время будет принято положительное решение по этим жалобам. Как обещал Вадим Гусев, будет сделано все, чтобы вытащить российских граждан до Нового года, чтобы они отметили его в кругу родных и близких. Между тем, дочь кандидата в президенты Белоруссии Владимир Некляева Ева уже потеряла надежду увидеть арестованного отца до Нового года. Отвечая на вопрос, будут ли они вместе встречать Новый год, Ева расплакалась. И сообщила она российской газете в то же время, что отец жив, адвокатам удалось поприсутствовать на допросе. Они рассказали Еве, что он держится спокойно, разговаривает нормально, но выглядит очень бледным. Некляеву передали таблетки от давления, и сегодня на очередном допросе адвокаты постараются снабдить его тонометром. Еще хуже ситуация в семье кандидатов президента Беларуси Андрея Санникова и его жены, журналистки «Новой газеты» Ирины Халип. Белорусские власти хотят лишить их опеки над сыном Данилой. Как рассказал российской газете отец Ириды Владимир Трофимович, они уже раз пытались Данилу задержать в детском саду, но все-таки его удалось оттуда вызволить. Сейчас бабушка с дедушкой пытаются установить опеку над внуком, но, по мнению Владимира Трофимовича, им не дадут возможности этого сделать. Ну, и нет никаких сведений о том, как себя чувствуют Ирина Халип и ее муж. Вот об этом сегодня пишет российская газета.
Спасибо, Валерия. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас с этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги уходящего 2010 года. Какие его события россияне сочли самыми важными? Кого назвали человеком года? И какие надежды возлагают люди на новый 2011 год? Этим вопросом посвящен сегодняшний выпуск рубрики, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В десятку главных событий года попали аномальная жара и лесные пожары, празднование 65-летия Победы, отставка Юрия Лужкова, теракты в московском метро, перепись населения, гибель под Смоленском польского президента, гибель горняков на шахте Распадская, жестокое убийство в станице Кущевская, массовые акции под лозунгом «Россия для русских» и зимняя Олимпиада в Ванкувере. Вот комментарий директора Левада-центра Льва Гудкова.
Прежде всего, здесь нет политических событий. Катастрофы, праздники. Ну, может быть, за исключением вот отставки Юрия Лужкова. Это произвело довольно сильное впечатление. В целом, это исчезновение политики, это то, что потрясает воображение людей, это катастрофы и экстремальные ситуации.
Какие важные события, на ваш взгляд, не попали в десятку главных?
Менее значимо оказалось, скажем, прямая телефонная линия с Путиным, послание Медведева Федеральному собранию. То, что, казалось бы, должно было бы иметь некоторые значение для россиян, как программа политических действий. Важно, что идет некоторое понижение внимания к деятельности первых лиц, чуть-чуть снижение интереса к тому, что они делают, поскольку картина политического происходящего, она вполне сложилась и мало изменяется.
А кого называют россияне человеком года? Тут есть какие-то перемены по сравнению с прошлыми годами?
Никаких, поскольку это все зависит от телевизионной картинки, а телевизионная картинка предоставляет первые места только двум персонажам, это Путину и Медведеву. И поэтому на первом месте уже много лет это Путин, на втором месте Медведев.
Кстати, с рейтингами первых лиц государства, что происходило в 2010 году?
Они немножко колебались, но в принципе они держатся на одном и том же уровне. То есть у Путина примерно в среднем 76-78%, у Медведева 74%.
Насколько я знаю, вы включили на этот раз в предновогоднюю прошлогоднее исследование. Вопрос о том, можно ли доверять властям. Каковы результаты?
Только 20% считает, что можно доверять высшим чиновникам, руководителям государства во всем том, что они заявляют о происходящем, их оценкам. Большинство считает, что они столько же лгут, сколько и говорят правду. И примерно 38%, это очень много, говорят, что в большинстве случаев они лгут.
А как же это связано с высокими рейтингами доверия властям?
Вот, видимо, это входит в образ вождей, которые и врут, и говорят правду, и это считается государственным поведением. Это интересная вещь, потому что она указывает на очень трезвое отношение к этим персонажам. Никакого эйфории и никакого восторга перед их деятельностью нет.
Каковы надежды на новый 2011 год?
Примерно около половины, чуть меньше считают, что год все-таки будет лучше, чем предыдущий, потому что предыдущий труднее оказался, чем они ожидали. А вот в отношении 2011 года ждут, что все-таки ситуация изменится и как-то жизнь наладится. Интересно, и это неожиданно для нас было, что москвичи оценивают ситуацию гораздо более негативно, более встревоженно. И не только москвичи, но и более обеспеченные группы. Они гораздо критичнее оценивают действия руководства страны. И их пугает вот эта нарастающая стагнация и отсутствие перспективы, политической перспективы, угроза продолжения кризиса или даже падения жизненного уровня. И все больше и больше они винят в этом сложившуюся политическую систему, которая выступает как тормоз для развития страны, несмотря на все разговоры о модернизации, инновациях и прочее.
Директор Левада-центра Лев Гудков в рубрике «Общественное мнение». Россияне отмечают, что за прошедший год у окружающих их людей проявились и окрепли прежде всего такие чувства, как усталость и безразличие, страх и растерянность, а также озлобленность и агрессивность. При этом многие, более 30%, утверждают, что окрепла также и надежда, которая, как известно, умирает последней. Впрочем, это вполне характерная картина для каждого из последних 5-7 лет, равно как и то, что в список главных событий года попадают в основном трагедии и катастрофы.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают сегодняшний выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. А через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Причины транспортного коллапса, поразившего столичные аэропорты, обсуждают бывший заместитель министра атомной энергетики Булат Нигматуллин и бывший руководитель Центрального диспетчерского управления ЕС России Виктор Решетов. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Севера нам угрожают, потому что хотят нарушить наше единство. Поэтому нам необходим
механизм репрессий. Для этого делается
показательная форма. Владимир Никаев был избит бойцами спецназа в Минске 19 декабря и доставлен...
Интрига, до какой степени был суд лишен свободы при постановлении?
Это и другие подобные дела негативны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15000.